вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
СМС-портал наш +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну и, конечно, вы нас можете не только слушать, но и видеть. Например, в телеграм-канале Радио говорит МСК в одно слово латиницей, вы находите там кнопку «Присоединиться» и включаете и смотрите. А также в нашем, на нашей странице ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». Пожалуйста, готовьте свои вопросы, звоните, задавайте, дабы в конце программы вот так вот, ну, не сталкиваться, чтобы все успели задать свои вопросы.
Но в то же время очередь соблюдайте, без очереди, чтобы никто не пролезал.
Вот странный вопрос прислал нам слушатель 146-й. Сколько стоят услуги адвоката при разводе? Примерно. Можете сказать вилку? Очень дорого или нет?
Макс, вы знаете, невозможно ответить. Это примерно такой же вопрос можно задать, сколько стоит сыр. Да, есть сыр один, есть сыр другой, да, то есть развод...
Но при этом, Руслан, говорят, что сыр менее чем за 600 рублей килограмм уже будет не очень качественный. Может, у адвоката
услуги тоже есть? Адвоката тоже есть какая-то граница, вот, да. Безусловно, да, значит, у меня есть клиенты, которым развод не стоил ничего.
Нечего делить было?
Нет, мои хорошие знакомые, для них... Нет, ну подождите, вы же задаете вопрос, я отвечаю.
Все понятно.
Да, но есть консультирование, в которых... Час моего времени стоит 50 тысяч рублей. Вот вилка.
Поэтому... Это консультирование по разводу.
По любому вопросу, не имеет значения. Мы сейчас, вот я как раз приехал на эфир с переговоров. Это очередные переговоры с клиентом, где большой развод. Квартиры, дома, машины, бизнес, коммерческие объекты недвижимости. То есть достаточно большой клубок мы развязываем. Более того, я могу сказать, что вторая сторона, как мне кажется, совершенно неадекватная. То есть начинают воковать...
Вторая – это жена
это против...
или муж?
Это муж. Это муж, который...
Вы за жену.
Я за жену. Да я вообще всегда за женщин, Макс.
Да?
Да вообще
как
просто.
Как интересно.
Я более того вам скажу, если ко мне приходит мужчина на встречу, и мы обсуждать начинаем эту историю, я всегда говорю, ну подожди, ну давай... Посмотрим. Но, с другой стороны, ведь женщина. Давай по максимуму дадим всего ей. Она родила тебе ребенка. Ты прожил с ней 20 лет. Конечно, мы не говорим о ситуации, когда люди вступили в брак и через полгода разводятся. Я вообще это браком не считаю. Глобально.
Ну, почему? А это люди... как раз брак.
Да, это как раз бракуша
в другом,
такой,
да, бракуша.
Брачок такой.
Нет, брак, да. В смысле неудачно,
да,
что-то,
да,
сделанное.
Да, конечно, да. Я понимаю вашу иронию, отлично, правильно, абсолютно. А когда вы прожили 20 лет, у вас есть совместный ребенок, ну, нельзя уподобляться до каких-то мелочей. Я всегда пытаюсь провести с сторонами какую-то такую, ну, воспитательную беседу из своего опыта. И в основном...
Чтобы они разводились, что ли?
Нет. Воспитательную беседу в смысле возможностей и правильности урегулирования отношений.
А, понятно.
Да. Есть какие-то, ну, как мне кажется, в браке, в процессе, когда мы участвуем, на 50%, даже, может быть, на 70%. Я психолог.
Угу.
Я пытаюсь обсуждать с клиентом и объяснять ему какие-то вещи, которые не столько носят правовой характер, сколько они находятся в области... Да нет, да я ее вообще сотру в порошок. Я говорю, подожди, это вообще не имеет никакого отношения к делу. Это твои эмоции. Поэтому есть просто клиенты, которые требуют от меня чуть ли не ежедневного моего участия. Чтобы я каждый день... То есть вы же прекрасно понимаете, что такое в судебном порядке развод и раздел имущества. Это годовой, как минимум, процесс. Это год, если людям не удается договориться о том, что так, вот это твое, это мое, все, разошлись и забыли об этой истории. А если люди идут в суд, то это год, как минимум. А если вот этот клубок, мы его разбираем, про который я сказал, на который я приехал, это как минимум, наверное, мы уже год точно в теме. Я думаю, что еще год мы точно в теме будем.
Вот София спрашивает...
Поэтому от этого и зависит цена.
А если вы проигрываете, вы возвращаете гонорар? Или, может быть, она хотела узнать, цена снижается, или вдруг проигрыш?
Нет, уважаемый Макс, уважаемая София, уважаемые радиослушатели, нет. Безусловно, значит, стоимость наших услуг, она фиксированная, мы ее определяем на берегу и начинаем двигаться. Значит, если мне клиент говорит, чего бы это ни касалось, будь то развода, будь то какого-то бизнес-проекта, который мы ведем, я стараюсь всегда клиенту открыто, не кривя душой, сказать о том, что вот ты хочешь, прожив в браке, все забрать себе. Но это невозможно, я тебе не могу этого гарантировать. Твое решение для меня закон, я буду требовать, но получить все невозможно. Или, условно говоря, там у нас идет какой-то налоговый спор. Я проанализировал документы клиента и говорю ему о том, что не отбиться нам от этой истории, проблема будет равна такому-то, такой-то результат будет, по моему мнению. Если я сделаю лучше, отлично, будет супер, но, скорее всего, будет вот такой результат. В принципе, за 25 лет моей практики, может быть, какой-то единичный случай, где мое изначальное заключение не совпало с конечным результатом. Поэтому я, в принципе, всегда предсказываю конечный результат и говорю о том, что я готов тебя привести вот к этому результату, не к тому, что ты хочешь. Где-то это больше, где-то это меньше, но конечный результат будет, скорее всего, вот таким. Поэтому кто-то, наверное, где-то может и возвращать деньги о том, что платите мне 100 рублей, выиграл, остается, не выиграл, верните. Наверное, у кого-то есть такие условия, у нас нет.
7373948, код города 495, это наш прямой эфир, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Пишите, задавайте, друзья, свои вопросы, давайте, что у вас интересует. Вот пишет 519-й, насколько я понял, у нее была неудачная операция, она стала инвалидом. Вы возьметесь за такую работу с лечебным учреждением судиться?
Нет.
Друзья, вы формулируйте, Руслан, формулируйте чуть четче вопрос.
Значит, из взаимоотношений с физическими лицами, мы в основном, моя компания работает, и мы занимаемся взаимоотношениями компаний друг с другом, или с физическими лицами, если возникает такая история, но 90% нашего бизнеса связано с взаимоотношениями между юрлицами или какими-то контролирующими органами, и лишь 10%, ну, может быть, где-то сейчас чуть-чуть больше, может быть, 15% это как раз разводы и раздел имущества между супругами, потому что достаточно большой получился приток клиентов по этой теме, ну и было бы глупо от этого отказываться, поэтому мы этим занимаемся тоже. К сожалению, по медучреждению я не возьмусь.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Айк зовут. Значит, такой момент. У меня на машину дерево упало. Есть экспертиза, есть заключение участкового, и как бы мне адвокат сказал, что нереально судиться с компанией. Это просто выкинуть время и деньги.
А экспертиза что показала, Айк?
Экспертиза автомобиля показала. Потом с меня требовали экспертизу дерева, потом от гидрометцентра, какая погода была этот день.
Однозначно ответить на тему того, что есть перспективы или нет перспективы, конечно же, я не могу, не видя документы, но если это дерево находилось во дворе и не было какого-то катаклизма, который признан действительно форс-мажором, то почему нет? Есть основания для того, что управляющая компания ненадлежащим образом содержит те растения, которые находятся во дворе, и это дерево упало в обычный день, за ним не следили и повредило ваш автомобиль. Почему нет? Есть перспективы в этой ситуации. Но я бы рекомендовал все-таки обращаться к именно автоадвокатам, которые специализируются и занимаются подобными историями, чтобы у него был более богатый опыт. Я также за такую тему не возьмусь, потому что это не мой опыт, не моя тема, ну, и я не люблю заниматься тем, в чем я не являюсь профессионалом.
А, надо к автоадвокату обращаться. Попробуйте еще раз.
Да, я бы как минимум провел еще одну консультацию и послушал его доводы, почему он считает, что это невозможно.
Так, наш слушатель... Я даже не знаю, как это читать. ID, наверное. ID. Ну, хорошо. При разводе долги тоже делятся между двумя супругами?
Все делится. И пассивы, и активы.
А как долг поделить?
Ну, есть же какой-то кредитный договор, условно говоря.
Есть,
ну, это из серии того же, да? Вот есть квартира у нас, которая находится в ипотеке.
Да.
Мы не можем разделить только квартиру. Мы должны разделить и долг по ипотеке.
Вот, вот это пишет, об этом.
Долг, ипотечный долг и да. На ремонт, не на ремонт, на строительство. Активы и пассивы, бани. Все делятся. Да, все делится пополам.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Ой, никак. Хорошо, давайте еще ждем, звоните, пишите. Расскажите, пожалуйста, процесс написания... Извините, процесс написания брачного договора.
Ну, наверное, здесь не совсем написание, здесь скорее порядок действий в случае, если вы решили составить брачный контракт.
Руслан, сейчас я спрошу, это стандартная бумага или каждый человек может внести туда что-то свое?
Есть какие-то обязательные вещи, которые должны быть соблюдены, а так все остальное, пожалуйста, это ваше право. Что вы туда вписываете? Но надо понимать, что он регулирует порядок... по имуществу, не по детям, не по каким-то обязательствам супружеского долга, ну, или еще что-то. Он регулирует имущественные отношения в семье. Сразу важно здесь сказать, что некоторые люди думают о том, что брачный договор надо заключать только в момент заключения брака. Нет, вы можете его заключить за день до расторжения брака, и он будет абсолютно законным, легитимным документом. Соответственно, вы определяете, кому что принадлежит. После этого вы идете к нотариусу и говорите о том, что мы бы хотели вот это прописать в брачном контракте. Нотариус оформляет это в документ, вы читаете этот документ, правильно сказать здесь, вы берете с собой к нотариусу правоустанавливающие документы на машину, на квартиру, на дом, на дачу, на все, что вы хотите разделить. Таким образом, нотариус все это проверяет, включает все это в брачный контракт, и после этого документ готов к подписанию. Вы его подписываете с двух сторон, супруг с одной стороны, супруга с другой стороны, делается это все в присутствии нотариуса, нотариус заверяет этот документ. С этого момента заднюю включить невозможно. Все, что вы прописали, будет ровно так, как вы это прописали. Вот такой порядок. Наверное, широко ответил на поставленный вопрос, но, как мне кажется, он исключает все подвопросы в этой истории.
Добрый день, спасибо большое. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Светлана. Я
здравствуйте.
Вот вдогонку к этому ответу вашего эксперта. Скажите, пожалуйста, тоже хочу заключить с супругом брачный контракт.
Очень вас поддерживаю в этом вопросе и рад, да. Что вы это делаете.
Но вот ходили к нотариусу, мы консультировались. Просто как бы то имущество, которое у меня было до брака, потом уже с мужем 20 лет в браке, ну, он его чуть-чуть достраивал, так скажем, дачу, немного, но все вложения, которые делаю я, остаются за мной. Вот, и хотим составить в отношении этого имущества раздельное пользование, собственность, так?
Да.
А нам нотариус сказал следующее. Ну, вот вы сейчас разделите, у супруга как бы подпишет, а потом при разводе посмотрит, скажет, а с чем же я остался, и расторгнет это, скажет, ну, я не подумал о том, что правда ли это, и есть ли такие прецеденты, потому что нотариус очень прям нас заверяла.
Какая-то небылица для меня.
Да.
Нет, невозможно это. Я не знаю, может быть, какой-то не очень профессиональный нотариус для меня это, или вы неправильно поняли слова нотариуса, для меня это крайне странно, такие слова слышать от нотариуса. Что значит расторгнет? В здравом уме находится человек, подписывает документ у нотариуса, какой-то он интересный.
В смысле, его... брачный договор расторгнуть нельзя?
А какие основания, когда вы в здравом уме все подписали?
Расторгаются на раз брачные договоры. Вот это ее ответ.
Не привык никого никогда ни в чем обвинять, но очень хорошо было бы этого нотариуса где-то пригласить в судебные процессы, где там на раз расторгаются эти брачные контракты. Нет, это не расторгается.
И второй вот коротенький вопрос. Да. Вот если мы по брачному контракту одно имущество супругу, второе мне, могу ли я то, что по брачному контракту принадлежит мне, там подарить своим детям?
Абсолютно, например? Абсолютно, без всяких...
Без согласия.
Без всяких проблем и без всякого согласия, абсолютно верно.
Спасибо огромное.
Спасибо вам, да.
А вы не только подарить, вы можете и продать это, и вам не требуется для этого согласие супруга. Вы приносите
брачный... Даже будучи в браке еще.
Будучи в браке, да. Вы приносите брачный контракт, который говорит о том, что у нас раздельный порядок регулирования, и вот, пожалуйста, я имею право продавать. Никаких проблем, никаких ограничений в этом нет.
Вдогонку к долгам, спрашивает МБ, а если долги, то жена, женщина тоже большую часть их получает, как и большую часть недвижимости?
Почему большую часть? Тогда же задайте, видно, мне, него, задайте мне шире вопрос, тогда я на
видно,
него отвечу.
У МБ жена от
конечно, пропорционально делится вся эта история.
Все Игорь М. А квартиру в ипотеку мужчина взял до брака, потом женился и выплачивали совместно. Как делится квартира при разводе?
Здесь ключевым будет являться... Да, эта квартира делится. Значит, ключевым здесь является момент, когда... у нашего слушателя свободная стала квартира. То есть, если свободный и документ об этом получен в браке, то квартира подлежит разделу.
Если свободная, свободная уже не
свободная
банковская.
От обязательств, да. И тогда квартира подлежит разделу. Если она даже по независимым причинам свободная по свидетельству оказалась до брака, то супруге придется потягаться с этой историей.
Угу.
Но в любом случае этот вопрос будет регулироваться, если стороны не договорятся в судебном порядке. И суд будет взвешивать все предоставленные документы.
Умер дедушка, в завещании прописал наследников, троих наследников. Двое на данный момент уже вступили в наследство, третьего найти никак не можем. Как долго искать этого наследника и как поступают с его наследством, если он не будет найден вообще, спрашивает наш слушатель в СМС-сообщении.
Ну, пока надо искать, и это в большей степени ваша обязанность и ответственность, если вы какие-то вопросы не можете отрегулировать. Ни нотариус, ни кто другой за вас этого делать не будет.
Нет, ну а есть какой-то срок, что вот не находится он год или там три года?
Нет, к сожалению, такого срока нет. Здесь придется искать, и более того, есть нотариусы, которые даже не начинают разделять имущество до тех пор, пока не собрали всех. Для того, чтобы потом избежать какие-то вопросы, которые могут в дальнейшем возникнуть. В том случае, если нотариус разделил наследство, то, ну, собственно говоря, и оно понятно, да, то есть вот на третьего наследника отписана какая-то квартира или какой-то дом. Ну, собственно, никакой проблемы для вас это не несет за собой, и его будут искать вечно.
Но вот Ренат вдогонку, это да. Вот Ренат да, был да. Как раз. Каким образом тогда оплачивать услуги квартиросъемщику, если квартира никому не принадлежит? Кто должен оплачивать?
Услуги.
Нет, короче, я понял, о чем квартира речь. Съемка. Три квартиры,
да.
Две вот они получили уже, третья квартира стоит, пустует, никто за нее не платит.
Да.
Нету наследника. Нотариус так и объяснил им, вот он пишет, нотариус так и объяснил, что ждать и искать.
Да.
Но кто-то оплачивать же ее должен, иначе она может уйти за долги.
Ну, за долги она уйдет очень нескоро, поэтому ищите этого наследника, ну, а в дальнейшем, если у вас есть какие-то права на эту квартиру, то тогда...
Имеет ли он вас право платить за квартиру, а потом высчитать? Если нет, то и может ли этот актив перейти потом в наследственную долю?
Да, безусловно, он может перейти. Значит, оплачивать... Ну, здесь, наверное, все зависит от статуса того третьего наследника, которого вы найти не можете, потому что впрямую он может не отдать вам эти деньги, вам, возможно, придется судиться с ним, и в суде вам придется доказывать о том, что...
Короче, собирайте все квитанции.
Но не факт, что суд это примет.
Ну, попытка не пытка.
Но это деньги, вы будете сегодня тратить свои деньги, а вступивший третий наследник скажет: подожди, я тебя не просил об этом, это твоя инициатива, то, что ты платил, ну, я не собираюсь
Ренат,
тебе этого
не
отдавать.
Платите тогда.
Не надо платить. Я бы не стал платить в этой ситуации, если у вас нет уверенности в том, что этот наследник будет каким-то образом адекватен, потому что вы втянете
или
себя потом...
Вообще.
Да, и потом вы втянете себя в большие судебные тяжбы по этому поводу.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, это Виктор.
Да,
Виктор. Вопросик такого плана. Смотрите, есть исполнительный лист, пристав, соответственно, не шевелится. Есть идея обратиться в налоговую напрямую и запросить счета в каких банках у должника есть. Вопрос следующий. А в какую налоговую можно обратиться, в любую, или по, то есть, в которой приписан должник, или в свою налоговую?
А вы знаете, налоговая вам не ответит на этот вопрос, потому что у нее для этого нет никаких оснований, и вы не имеете на это права. Это можно делать только в судебном порядке. Не, налоговая не ответит. Так налоговая вам будет отвечать на вопросы о моих счетах, о счетах Макса, с чего вдруг они должны вам эту информацию предоставлять.
Соответственно, закон об исполнительном производстве, я как взыскатель имею право запросить, и они обязаны...
Если вы передали эти документы в службу судебных приставов, то это уже их обязанность,
нет,
поэтому...
Я понимаю, простите, пожалуйста, да. Я перебью, исполнительный лист у меня на руках.
А, у вас
я
на руках.
Я забрал его приставы.
Если вы сами исполняете, тогда быстрее будет в инспекцию по месту регистрации должника.
Ага, я вас понял. А так, в принципе, можно в любую, правильно?
Нет, в любую нельзя, можно в вышестоящую. Условно говоря, если это Москва, то можно обратиться в Москву. Она просто это спустит в территорию, территория ответит Москве, Москва ответит вам. А так, ну и, соответственно, или область, или какой-то другой регион. А правильнее обратиться в территориальную по месту регистрации должника.
Спасибо.
Спасибо.
Действуйте,
большое.
Да. 7373948, это прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Будьте любезны, вопрос такой. Если около дома ведутся работы, ну, почти круглосуточные, шумные, там дробят, долбят, асфальтируют.
Мы поняли, вопрос в чем?
Вопрос в том, куда можно обратиться, чтобы попросить хотя бы соблюдать какие-то правила утром.
По закону Москвы, если у вас под домом шум происходит после 11 ночи до 7 утра, звоните в полицию. Звоните в полицию. Это дело полиции. Даже если это ведутся городские работы, улучшения территории и так далее. Звоните в полицию. Дневное время им работать разрешено. Набираете там 112 сейчас в полицию?
Дневное разрешено, согласна. Но ведь есть какие-то правила в смысле ночного.
Я вам еще раз, как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Елена Николаевна.
Елена Николаевна, полиция, с 23.00 до 6 утра в Москве нельзя шуметь именно в рабочем плане. Работ производиться не должно. Как только начнут шуметь, в 11.03 набираете полицию и говорите: адрес такой-то, приезжайте, пожалуйста, хочу тишины. Это по закону Москвы. Вы в Москве живете?
А утром с какого?
До 6, 6 утра. С 6 утра они имеют право начинать работать.
Долбать
у них такой же рабочий день. Спасибо большое, действуйте, Елен, да, спасибо. Друзья, у нас сейчас новости, после продолжим, готовьте свои вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Мы продолжаем, друзья, в студии Макс Челноков, а наш сегодняшний народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, еще раз добрый день.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И здравствуйте вам. Как вас зовут?
Руслан
Ехудин. Юрий, меня зовут.
Слушатель.
Да, Юрий, здравствуйте.
Вы знаете, я
совершенно недавно взыскивал также самостоятельно по штрафу судебному листу. И мне сказали, и я так и сделал, продавать именно свою налоговую, где тебя знают, меня без проблем приняли, нашли все счета и выдали. Вот как бы свой опыт рассказываю.
Спасибо большое, Юрий, за информацию. Супер, я надеюсь, что она пригодится нашему предыдущему слушателю, который звонил.
Все? Это был не вопрос, я просто не могу остановиться. Я смеюсь, когда я обратился к слушателю: здравствуйте, как вас зовут? А Руслан, глядя на меня, говорит: здравствуйте, Руслан Якутин. Это неимоверно смешно. Извините, ладно. Печкин пишет: здравствуйте. После развода мать не давала видеться с ребенком, а по суду определили график общения 3 раза в неделю. На момент развода дочке было 2. Суд завершился, дочери 4, сейчас ей 6. Место жительства ребенка определено с матерью. Почему-то до 6-летнего возраста общение было разрешено только в присутствии матери. Сейчас мать переехала из Москвы, чтобы осложнить наше общение. Теперь я вынужден ездить по 700 километров 2 раза в неделю. Кошмар какой. Какие есть варианты решения проблемы? Имущественных вопросов нет. Алименты плачу. Ребенок здоровый. Ни у меня, ни у матери ребенка нет проблем с законом.
Ну, никаких не вижу. Ну, если... женщина по каким-то причинам, это может вам казаться, что она переехала за 700 километров, чтобы вам жизнь осложнить, а может быть, она переехала для того, чтобы каким-то образом свои жилищные условия улучшить, чтобы иметь какие-то больше возможностей. Поэтому я в сказанном я не вижу никаких оснований для того, чтобы что-то поменять.
Угу. А, будьте добры, каким образом, пишет Евгений, каким образом составляется завещание, и в течение какого возраста оно, какого времени оно действительно?
Оно действительно раз и навсегда, пока вы не написали следующее завещание, составляется оно у нотариуса, так же, как и с брачным контрактом, о котором я говорил. Вы идете к нотариусу, берете с собой все документы, подтверждающие то, что у вас есть, включая ваш паспорт, и нотариус поможет это все обрамить в документ.
А тут еще был вопрос, если потеряно, я не знаю, что это такое, короче, это какой-то документ на нас, документ, это свидетельство о смерти, наверное, СВ.
Не знаю, что такое СВ.
Будьте добры,
свидетельство, может быть, свидетельство. Может,
будьте добры, 118, 128, расскажите, что вы имеете в виду? Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Ирина.
Здравствуйте, Ирина.
У меня такой добрый день. Такой вопрос. У нас по наследству дача с сестрой, вот, я 5 лет назад отказалась, пользуюсь 3. Она пользуется все эти 5 лет. Но вопрос материальный мы так и не решили. Поскольку сейчас сумму она предлагает очень маленькую, значит, я говорю, давайте тогда продавать. За дачу она платила эти 5 лет. Она говорит, что я должна теперь за этот срок тоже заплатить, ну, пополам, соответственно, с ней за дачу.
Так. Так, вопрос в чем?
Ну, правомерно это или нет?
А у вас есть, у вас есть какой-то документ на то, что...
Нет, все было
по понятиям.
На словах.
Вот тогда это ваши договоры на словах. На сегодняшний день ваша сестра вам вправе сказать о том, что спасибо, извини, пожалуйста, но это все мое, ты к этому не имеешь никакого отношения. Поэтому все, что вы будете договариваться, все, как вы будете регулировать это ваши личные отношения.
Нет, ну так я же не... Никакого документа у нас нет, пользуется она, но...
Так это ее, это ее дача, она и пользуется
ей. Почему? Почему ее дача?
Вы же сказали в начале...
По наследству...
Нет, подождите, вы вначале сказали о том, что вы от всего отказались. Вы отказались на безвозмездной основе. Вы просто эту дачу...
Нет, не на безвозмездной.
А на какой основе?
Ну, то, что выплатит мне часть.
А есть у вас об этом документ?
Договор нет. С ней есть.
Ну, тогда, если нет у вас никакого документа, вы подарили ей свою долю на безвозмездной основе.
Нет,
а дальше, находится уже в поле ваших взаимоотношений личных.
Подождите, а как вы сначала отказались от этого наследства? Вы только на словах или вы подписали какие-то бумаги, что
нет,
вы...
Нет, только на словах. Я просто
сказала... Вы на словах подписали, вы не только на словах, вы подписали у нотариуса, по всей видимости.
Нет,
а как можно было отказаться на словах и ничего не...
Ну, просто между собой мы так решили, что мне дача не нужна.
По документам вы вступили в наследство обе.
Обе.
А, у вас есть документ о том, что вы сособственник?
Конечно.
Тогда понятно. В чем проблема?
Да, вы-то говорите мне о том, что вы отказались от наследства, и документа у вас никакого нет. Вы же мне так сказали.
Ну, о том, что я отказалась, да, что это было, отказ мой был только на словах.
То есть у вас дача 50 на 50%?
50 на 50, да.
Абсолютно верно. Теперь вам надо принять решение, что вы хотите сделать с этой дачей. Правильно, правильно.
Ну, предположим, если вот она пользуется все эти 5 лет, и мне выплачивают какую-то сумму, я должна за эти 5 лет заплатить, часть суммы за дачу.
В добровольном порядке нет. Если она хочет с вас взыскать, тогда в судебном порядке вам придется заплатить. Абсолютно верно, потому что как сособственник вы обязаны нести некие расходы, которые есть по этой даче. Если в добровольном порядке вам не удастся договориться, то в судебном порядке половину расходов она с вас взыщет.
В судебном порядке.
Абсолютно.
А дача... Несмотря на то, что пользуется только она.
А это уже второй вопрос, в который вы будете в судебном порядке тоже обсуждать. Извините, пожалуйста, но я на этой даче ни разу не была и ни разу с нее не взыскала никаких денег за то, что она, условно говоря, арендует мою половину. Поэтому может быть одно на другое и не будет равно ничему. А может быть, это будет с каким-то перекосом в какую-то сторону.
Это надо уже решать.
К сожалению, если в добровольном порядке вам договориться и прийти к какому-то консенсусу не удастся, то придется идти в суд и разбираться в суде.
Держитесь, действуйте. Спасибо большое. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Добрый день.
Такой вопрос. У меня умерла супруга. И вот сейчас 1 августа нотариус, будет, завещание. А завещание на племянника квартира. Вот. А у меня еще один есть племянник. Вот после завещания, когда вступит в наследство племянник, они могут, например, обменяться квартирами друг с другом?
Вы нам никто, уже звонили, никто не говорили.
Я женщине вашей звонил.
Никто не вправе, Владимир, ограничить двух собственников делать то, что они считают нужным.
Это будет договор мены, да, называться?
Как угодно можно сделать.
Нет, нет, Руслан, тут не такая история немножко. Владимир, еще раз, по завещанию квартира достается одному племяннику.
Да, одному.
А он поменяться, вы хотите, чтобы они поменялись на квартиру? Какую?
У племянника есть квартира.
А та квартира другого. А, они два собственника разных.
Конечно,
двух квартир.
Конечно, вправе правовые отношения регулировать. Никаких, никаких ограничений в этой ситуации нет. Поэтому можно сделать все, что угодно.
А то, что я как пенсионер буду в этой же квартире иметь как долю-то?
Ну и что?
Его не будет, она перейдет доля...
Нет, у него есть доля своя, он вправе с этой долей, соблюдая законодательные нормы, делать все, что он считает нужным. Ваше наличие со второй долей в этой квартире не имеет никакого значения.
Да? Да. Оно не помешает обмену.
Нет, оно не помешает, конечно.
А вы единственное, а почему,
Владимир,
помешать?
Объясните, а вы хотите что, чтобы этот обмен состоялся или чтобы не состоялся?
Наоборот, чтобы состоялся.
Вам уже второй адвокат говорит, что проблем никаких нет.
Да,
не будет никаких проблем с вашей долей, если новый собственник своей доли там что-то не попросит.
А эти два племянника, они кто, родные братья?
Нет, они от разных этих, одного брата, а другого сестры.
А, они не...
Ну, они двоюродные братья.
Понятно.
Двоюродные братья.
Я просто к тому, что задавал этот вопрос, если они родные братья, то, может быть, удобнее было взаимное дарение сделать. Я дарю тебе это, а ты мне даришь это. Может быть, это было.
Но они так... двоюродные братья считаются.
Тут все понятно. Владимир,
все тогда делается уже... обмен, никаких проблем
вот
в этом
вы
нет.
Подтвердили, второй адвокат вам сказал то же самое.
Подождите, еще. Но вот они хотят, я бы особо платить, вот он, когда обменяется, он хочет ту квартиру, продать ее. А я для того, чтобы тот придет сюда, ему пошире здесь будет ему. Понимаете, он в маленькой квартире живет.
Ну, к чему вы этот вопрос?
Я не понял, это да. К чему? Вы что, боитесь, что ваша дочь...
Племянник, вот этот племянник, который сейчас будет в квартире, он получит, он в ней жить в основном не будет. Он захочет ее продать. Но продать мы все решили как? Второй племянник переедет сюда, а ту квартиру отдаст племянник вот этому, который получает это.
Вопрос в чем?
Ту продать квартиру он может?
Какую ту? В которой вы или в которой вас нет?
Нет, в которой второй племянник.
Ну, конечно, конечно, Владимир, может, никаких нет? ограничений, если вы являетесь законным собственником объекта недвижимости, вы можете все что угодно с ним делать. Хотите продать, нет. хотите подарить, хотите по наследству кому-то передать. Если... Что хотите, все да. можете делать.
А если тот племянник, вот который вы сейчас в квартире, с которым делите, будет продавать квартиру того племянника второго, просто если да, он да. войдет в права да. и она станет его собственностью, то, конечно, он может продать.
Но надо не забывать, надо не забывать о том, надо не забывать о том, что у него возникнет налогообложение. Но я надеюсь, что он это знает.
Налог придется
что
платить.
Если менее 5 лет он владеет объектом недвижимости, то придется при продаже заплатить
13%. Нет, ну это не сразу продать, просто он имеет в виду, может, она уже его будет квартира.
Все,
мы
вправе сделать все, что хочет. Все, что хочет. Спасибо.
А при обмене будут какие-нибудь налоги?
Да, налоги возникнут, но здесь нужно смотреть документы, и это будет исходить из кадастровой стоимости этих квартир.
Та хрущевка старенькая, 65-го года.
Это надо смотреть по документам. Сейчас в прямом эфире мы вам сказать этого не сможем, мы не видим документов. Не я,
фактически это тоже адвокат. Та же самая купля-продажа.
Саша Зум. Ушла из жизни тетя, родная сестра мамы. Как установить родство и право на наследство наследника в первой линии? А, на наследство, точка. Саша, а почему без запятых и точек? Наследника в первой линии нет, то есть никто не претендует, я вторая линия, как племянник.
Предоставляете документы, выстраиваете цепочку родства и устанавливаете эту степень родства. Надо каких-то доказать, документов да. не хватит, нотариус всегда подскажет, что нужно донести. То есть, условно говоря, надо установить, что ваша мама и тетя были родными сестрами, а вы являетесь дочерью одной из сестер.
Вот нет, все. Он сын одной из сестер. Ну, да,
сын, прошу, мне пыталось вы сказать как-то назвать.
Саша, нет, это мужчина, это мужчина.
Да, мне, ну, не суть, важно, да, извините, ну, понятно. Извините, пожалуйста, значит, все. Сын одной из сестер.
Добрый день. Алло. Ну, странно, звонить 15 раз, а потом бросить трубку. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, слушаем
говорите.
Вас
внимательно.
Вопрос такой. Развод вице-племянницы.
Вице-племянница.
Подождите, году... чей развод алло. Еще раз? Вице-племянница?
Племянница разводится, да. Ага. Разводится с мужем племянницы. Вопрос такой. Два года назад я переводила деньги на покупку машины. Вот машина входит в нас, в эту в массу, в развод?
Да, конечно, говорить, да, имущество все делится, которое приобреталось в браке, поэтому...
Не зависит от того, откуда деньги, да?
Не зависит от того, но, откуда деньги.
Руслан, ну там же есть, если докажут, что деньги принадлежали тете...
Подождите, тогда
есть надо... поручение,
а есть, перевод... А есть какой-то договор, на основании которого, или это просто были переброшенные
нет,
деньги?
Нет, договора нет, есть платежные поручения, и на оплату прям на... Ну, в смысле, в автоцентр.
Вы оплачивали эту машину?
Да.
Ну,
да.
Надо понять, на основании чего вы оплачивали эту машину, и в зависимости от этого, ну, то есть, если это была какая-то безвозмездная передача денег, и нет на это никаких соответствующих документов, ну, это, значит, это деньги семьи.
Ну, это просто был, как говорится, безналичный перевод.
Или тогда сформулируйте да. более четко задачу так, мне, так. какая стоит задача, и мы, и мы подумаем, что с этой ситуацией нужно делать.
Ну, задача стоит вот эту машину делить или не делить.
А я не знаю, это вы сами примите для себя решение, делить ее или не делить.
Что вы хотите?
На кого оформлена машина?
Нет, машина осталась, в смысле, досталась племяннице. Вопрос вот такой.
А на кого сегодня оформлена машина?
Машина оформлена на нее.
На племянницу?
На племянницу.
Да. Но для того, чтобы не делите эту машину, у вашей племянницы должны быть какие-то основания. То есть, условно говоря, договор займа у вас, она у вас заняла вот эту сумму, которую вы перечисляли, и она обязана вам ее вернуть. В этой ситуации вместе с дележом машины будет делиться и договор займа. Понимаете, о чем я говорю?
Нет.
Я вам очень аккуратно между строк говорю,
нет,
что нужно
Руслан,
сделать.
Нет, Руслан,
не
понятно.
Не, вы не
я
поняли?
Поняла
вы
вас,
не,
то есть да. Надо оформить договор займа. Да.
Это ваше так. решение, да. То есть если вы да. дали взаймы вашей племяннице деньги, она купила на да. эти деньги машину и не да, отдала вам да. еще эти деньги, то делится да. и машина, и договор займа. То есть если уходящий супруг вашей племянницы захочет забрать пол машины, он должен забрать на себя перед вами обязательство половины денег.
Я поняла обязательство, как вы говорите, активы и пассивы.
Абсолютно да? верно. Спасибо, что вы меня услышали.
Спасибо. Спасибо. А надо не... В свете этого вопроса можно же такое обязательство, не обязательство, такую бумагу написать задним числом.
Макс, мы с вами этого не говорили.
А мы не говорили.
Нет,
но,
все пишется только в реальном времени.
В реальном. А можно ли написать ее без заверения нотариуса?
Конечно.
Это будет
мы с вами можем сделать договор займа сейчас. Я у вас займу или вы у меня займете. Без... Нам нотариус для этого не нужен.
Не нужен. И она будет действительно
абсолютно.
И
да,
там, и там.
Да, да, договор займа.
А муж племянницы сейчас слушает их. Эфир. Ну, а мы,
а
даже
мы
не
ничего
знаем.
Никому вот не говорили, именно. Это же дела племянницы и ее тети.
Михаил пишет, вы не говорили, а мы не слышали.
Да.
Ой, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Мария.
Да, здравствуйте, Мария.
А подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Жилье во время стихии, в общем, было повреждено. От государства были выделены деньги.
Так.
На тот момент было прописано трое людей в квартире. Но выдали на четверых. При получении сертификата секретарю, который выдавал, было указано, что здесь больше людей, там ребенок был еще на тот момент, когда... Было стихийное бедствие, не родившееся, а на получение сертификата он уже родился. И выдали сертификат на большую сумму. Мы указали, что нам выдали больше. Но устно был ответ, что, ну, как администрация решила, так и есть. Квартира была куплена. А через год администрация хочет взыскать эти деньги с нас. Вот за которые были лишние даны.
Так, еще раз, поломалось?
Да, не, я все услышала.
А, все, да?
Так, вопрос.
Вот мы же считаемся правильными, ну, как это...
Добросовестными
выгодоприобретателями, имеет право администрация с нас взыскивать эти деньги.
Вы знаете, не отвечу вам однозначно на этот вопрос, и да, и нет. Этот вопрос будет решаться в суде, в судебном порядке однозначно. И здесь все доводы и все подтверждения, которые у вас есть, то, что вы сказали, что вы написали об этом, они будут хороши. Но основания для этого потенциально у них есть.
Угу.
Да, поэтому однозначного заключения я вам не дам, потому что решение принимает суд, взвешивая все за и против. Возможно... По нормам, как есть, например, да, выдают квартиру, когда женщина находится, например, на 7-м месяце беременности. Предоставляется об этом справка, на 7-м и выше месяце беременности. Предоставляется справка, и квартира выдается уже с учетом ребенка, который родится. Поэтому, возможно, и здесь существует какая-то норма, благодаря которой вы и получили большую площадь. Может быть, нет, может быть, это было нарушением с какой-то ситуации. Не могу вам ответить
просто...
однозначно на этот вопрос, решение только суд будет принимать.
А скажите, а почему, с какой формулировкой администрация забирает деньги, хочет, чтобы вы вернули? Что, вы их обманули, что они не знали, что есть ребенок, или в чем проблема-то?
Незаконно было выделено, потому что момент было трое человек,
да,
стихийного бедствия,
трое, да.
А потом получено было на четверых
но
человек.
Ребенок-то уже был, мама была же беременная уже.
Да, но да, для этого, да. Еще раз говорю, там есть разница в сроках.
Они, администрация, получается, перепутала, а это они
нет,
ошиблась?
Нет, они сказали о том, что берите, вам дают, берите, поэтому, возможно, возбуждено какое-то дело. по злоупотреблению полномочиями у администрации. То есть администрация...
Так это она виновата, администрация, а не наша героиня.
Абсолютно
получается.
Верно. Нашей героине говорят, тебе дали лишнего, верни, пожалуйста, частично деньги. Поэтому, возможно, вот я хочу вам сказать, обратите внимание на то, на каком месяце беременности была женщина, не знаю вы, кто в этой ситуации, да, на каком месяце беременности была женщина, которая, ну, родила ребенка, собственно говоря. Возможно, возможно, это тоже будет иметь значение. И, возможно, именно на это администрация и ориентировалась.
Держитесь. Удачи вам. Пожалуйста. Так, отец умер в декабре 2021 года. Его жена подала, значит... Подождите, у вас что это, в нескольких сериях, 876-й, он написал три разных сообщения, видно это продолжение от каждого. Квартиру получили родители в советские времена, мама умерла 20 лет назад, отец женился еще раз, после этого квартиру они приватизировали. Отец умер в декабре 21-го, его жена подала нотариусу заявление на наследство. В апреле этого года, до вступления в наследство, она умерла. Теперь ее родственники претендуют на ее долю наследства. Есть ли у нас с сестрой шанс оспорить, чтобы эти этим родственникам не досталась квартира наших родителей?
Нет, к сожалению, нет. Если приватизировал ваш отец и его жена, с которой он жил, к сожалению, они равноправные два собственника, и вы имеете лишь только в той части, которая принадлежала вашему отцу.
Ну, а нету такой разницы, какая очередь те родственники?
Нет, это уже это надо смотреть. Ну, нам же не сказано, какие. Может быть, там не имеет значения.
Если седьмая вода на киселе.
Нет, все равно они имеют все равно право.
Частицу,
не... да, вот
частицу какую-то.
Наш слушатель, он не имеет к своей мачехе никакого
может,
вообще
она его
степени
признала.
Родства.
Нет?
Ну, тогда пусть напишет нам об этом.
Вы напишите,
в четвертой серии.
Да, ваша мама, а ваша мачеха признала вас, извините, третий час в эфире, я уже заговариваюсь, признала вас, и вы официально ее ребенок. Может, тогда да.
Ну, если так, тогда бы, конечно, они были ее наследниками.
Ну, быстренько, на пасашок. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Андрей зовут.
Андрей, у вас 40 секунд прям.
Да, я прям быстро. Я продал земельный участок. Владел им 12 лет.
Говорите в телефон.
Алло, я продал земельный участок. Владел им 12 лет. За сколько купил, за столько и продал. Должен ли я платить налог?
Нет, не имеет значения даже за сколько купили, за сколько продали. Вы владели более 5 лет, никакой необходимости нет.
Ой, все, большое спасибо.
Пожалуйста. Спасибо. Купил дом сельской местности. В договоре купли-продажи у нотариуса было написано такой пункт, что в доме продавец может поселять инвалидов, заключенных, военных, монашек. Боже мой, это не обговаривали с продавцом и нотариусом. Что это значит? Нотариус договорился с продавцом?
Да нет, наверное, ничего это не значит.
Это очень необычный вопрос. Миха пишет: добрый день. 4 марта по иску в мировой суд перестали жить с супругой. В 20-х числах марта она сняла со счета все денежные средства. Будут ли они делиться в суде?
В судебном порядке, скорее всего, этот вопрос будет решаться. Основание, почему сняла, как сняла, что за деньги были. В судебном порядке будет решаться этот вопрос, да.
Господа, ну все, мы больше не успеваем ваших вопросов. Я вот всегда вам говорю, вот чтобы не было такого, вы звоните, а у нас уже нет времени, задавайте вопросы сразу же в начале программы.
Макс, это говорит, просто мы хорошо раскачали.
Да, народный адвокат у нас выходит в эфир понедельник, вторник, по будням в 13:00, бывает иногда в 12:00. Следите за анонсами. Руслан Яхудин сегодня был народным адвокатом. Руслан, спасибо большое.
Макс, спасибо вам и спасибо нашим слушателям.
Да, до встречи на следующей неделе. А вам прекрасного дня, друзья. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока, Макс Челноков был с вами.